Радиомаяк.ру представляет.
Расскажите про свой сон.
Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
Мужчина. Руководство по эксплуатации.
Друзья мои, сегодня по нашему плану вторая часть программы называется «Добин слушает». Поэтому прошу по теме сегодняшней публикации Анатолия Яковлевича, что касается ощущения себя собственностью своих родителей, да?
Да.
Значит, высказываться, присылать ваши наблюдения из личной жизни, плюс 7967-103-5533, Владик будет контролировать входящие.
Да, вопросы уже приходят. Вот давай. Ваш слушатель Анатолий, кстати, ваш
тезка,
спрашивает, к чему это приводит в отношениях?
Так, смотрите, вот эту позицию, о которой мы сегодня говорили, можно описать как собственничество. Вот есть хорошее слово английское possessive, оно прям очень точно, как? Мне кажется, описывать. Possessive. Это вот отношение собственничества. Ну, мне кажется, собственность не очень точное слово, но тем не менее. И вот такая собственническая позиция, где мать смотрит на ребенка как на собственность, она может дублироваться потом выросшим уже ребенком, например, сыном в отношениях с девушкой. Он может занимать позицию собственничества по отношению уже к своей девушке. То есть теперь, собственно, он занимает уже, понимаете, да, материнскую позицию. А девушка становится вот этим ребенком, которого он все время контролирует, тиранит, не отпускает. Вот. И,
послушайте, Анатолий, а вы никогда не пытались владеть женщиной?
Я не пытался делать невозможное, понимаете? Владеть женщиной невозможно.
Нет, во-первых, это незаконно. Это незаконно.
Хорошо.
А законно только ограниченное...
То есть вы за таймшер, что ли, тупите сейчас?
Ограниченное количество времени, да.
Дней в году.
Абсолютно. Есть иллюзия владения женщиной, понимаете? Да, прекрасно.
Можно продлить, конечно.
Но если вы в эту иллюзию попадаете, понимаете, если вы действительно верите, что вы обладаете, вам очень быстро покажут, что ничем вы не обладаете. Вот. И никогда не обладали. Поэтому, в общем, не стоит чрезмерно преувеличивать нашу способность владеть женщиной. Как бы это ни было прекрасно. Ну, это прекрасная иллюзия, понимаете, да, которая нравится и женщине, и мужчине, но в реальности владеть женщиной невозможно.
Вот, так скажите, смотрите. С наступлением эры андроидов-то мы решим этот вопрос?
Решим. Проблема в том, что и нас заменят андроидами, понимаете, в чем проблема? Что они могут и нас сменить на более интересные объекты.
С нами будут решать андроиды, что делать.
Да, абсолютно. Так вот.
Вот этих вот шебутных всех, вот всех туда.
Какой ужас. Стыд какой. Да, андроид. Значит, решил вопрос. Смотрите, да. То есть, собственно, он занимает ту позицию собственничества. И он строит отношения собственничества со своей девушкой. Он требует отчета, контролирует, злится, обвиняет на пустом месте. Например, она не ответила на звонок, он тут же впадает в ярость и испытывает огромный гнев, такой нарциссический гнев на женщину. И это, если он, например, посмотрит на свою жизнь, то он увидит, что тот гнев, который он испытывает, это очень похоже на гнев, который, собственно, проявляла мать по отношению к его автономии, к его самостоятельности. И если он прислушается к своим эмоциям, то он увидит часто, что это ровно те же чувства, которые испытывала мать, когда он отделялся. Что вот эта ярость, и даже те сцены, которые он устраивает подруге, могут до мельчайших деталей напоминать, и даже те слова, которые он использует, могут напоминать те сцены и те слова, которые, например, устраивала ему мать. И такое часто с такими матерями вырастают очень нарциссические и контролирующие, и очень ревнивые мужчины. Такое вот очень часто бывает в отношениях. Причем не обязательно даже, понимаете, не обязательно даже мать это все устраивала. Важно, что не было третьего, не было разделения, не было отцовской функции. А если нет отцовской функции, очень часто вырастают нарциссические мужчины, не способные отпускать. Они рассматривают все как объекты, которыми они владеют. Понимаете, да? Вот, это вот.
Очень хороший вариант, кстати.
Угу. Очень. Это очень соблазнительно. Это очень соблазнительно владеть, понимаете? Но это невозможно. И поэтому такой человек постоянно будет испытывать внутренний гнев и боль. Потому что на самом деле он стремится к невозможному. Он стремится к тому невозможному обладанию, которое, в общем, является на самом деле иллюзией, как мы сказали чуть выше.
Так, еще вопросы, Владуля?
Вот Мария Кострова пишет. Пусть доктор расскажет, зачем тогда вообще рожать женщине детей.
Ты смотри-ка, подтянулись какие, а, смутья.
Девушки слушают вас.
Но,
ну, если рожают для себя.
Так, доктор. Вот, смотрите, да, вот тут проблема, что рожать, зачем рожать? То есть сам вопрос, который задается, понимаете, да, он задается, исходя из того, что я решаю, я могу родить, вот как сказать, родить для себя. Это очень хорошая формулировка. Потому что многие рассматривают это именно как объект обладания. Не то, что ребенок является плодом отношений двух людей. Союза мужчины и женщины.
Естественным
плодом, абсолютно. Противоестественным плодом.
Нет, ну просто процесс привел, так сказать, к результату.
Ничего смешного, док.
Противоестественный плод. Анатолий,
Анатолий! Все, я тебе просто напомнил.
Кошмар.
И на тебя удавка найдется.
Смотрите, эти две вещи, мне кажется, они связаны. Родила для себя и сделала аборт только по собственному желанию. Вот когда я просто, когда люди...
Нет, мое тело я сама решаю.
Ну да.
Это правда. Это абсолютно честное и важное. Важно признать, что это женское тело. И женщина, в общем, имеет право решать эти вопросы. Но тем не менее, в чем проблема вот такого рода вопросов, связанных, например, родила для себя и аборт, потому что я так решила. Эта проблема в том, что это рассматривается только как ее собственность.
Вот,
то есть
как
изначально...
раз, Мария продолжает, еще одно сообщение пришло. Если нет возможности считать ребенка своим, зачем это все?
Это как?
Вот, ее собственность, как раз вот об этом док и говорит.
На кой черт мне
да,
ребенок?
Если это не мое, да, полностью мое.
Да, но она будет испытывать ужасную боль, потому что он на самом деле с первой секунды уже не ее. После отделения от тела он уже отдельный. И это на каждом шагу его взросления будет ужасная боль. Вот, потому что она пытается восполнить. Знаете, ребенок часто служит функции восполнения. Он должен восполнить ее нехватку. То, что она чувствует, пустоту, нехватку. И это все заполняется ребенком. Ни отношения с мужчиной, понимаете, да? Ни профессиональная какая-то реализация. Все это отбрасывается и заменяется ребенком. И когда ребенок взрослеет, это оставляет ужасную и зияющую пустоту внутри нее. Угу. Вот в чем проблема. Итак, давайте вернемся вот к вопросу «родила для себя». Вот эта позиция «родила для себя» и аборт, потому что я так хочу, я так решила, и ты вообще не имеешь права ничего мне сказать по этому поводу. Это значит, что ребенок изначально превращается в такой объект, которому можно потом, например, сказать, а я могла сделать аборт, понимаете, да? То есть я владею твоей жизнью и твоей смертью. Вот в чем позиция любого субъекта сейчас, когда аборт решит только по решению женщины, понимаете, да? И безо всяких внешних параметров, безо всяких вопросов, например, связанных с мужчиной, я не знаю. Просто, то есть, и получается, что каждый субъект, понимаете, над ним как бы висит угроза изначального несуществования, потому что так решила женщина, то есть женское желание...
То есть он как бы из милости родился?
Абсолютно, абсолютно. И он как бы живет из милости, и потом можно ему сказать, я же могла сделать аборт, а не сделала, и поэтому ты мне должен, например. То есть эта фраза еще 50
то есть,
лет
давайте,
назад
давайте назовем вещи именами. То есть он как бы родился уже со статьей и условным сроком.
Он абсолютно, уже должен, да.
Абсолютно. Понимаете, эта фраза, например...
Иногда
когда,
с двумя.
То есть, когда еще не было такого огромного количества абортов, и просто по решению женщины. То есть это с разные причины. Например, женщины совершили насилие над женщиной. Разумеется, рожать ребенка немыслимо в этой ситуации. Это безумие. Но, тем не менее, когда целиком все отдается на откуп желания женщины, это полностью уничтожает возможность разделения. То есть ты изначально мог не существовать, а ты существуешь только из милости, и поэтому ты должник.
Но
ты
это ощущение, должен. Оно какое? Что человек чувствует себя повелителем?
Ну, это очень грандиозная позиция, она очень упоительна, понимаете? Это очень сладко иметь власть над другим
владеть,
человеком.
Да.
Владеть, да. В эпоху,
нет,
когда
не власть над человеком, а ты решаешь, кому жить.
Ну, абсолютно. Сути. И это огромная, огромная власть, понимаете, да? И это полностью уничтожает, в принципе, мужскую функцию разделения. То есть это женщина, и остается только женщина и ребенок. И женщина решает, кому жить, а кому умереть. Понимаете, да? Это, в общем, а знаете, как в эпоху вот этих богини-матери, которая полностью... полностью властвует. Знаете, такое эпоха до, я бы назвал, эпоха до монотеизма, когда все находится во власти образа богини-матери. Вот, и материнской функции полностью, безо всякой возможности разделения.
Поэтому, то есть мы вернулись в какую-то архаику, да, получается?
Ну, это архаический слой нашей психики, я бы сказал так. Это не архаика в смысле истории, а вот этого слоя до, понимаете, слоя абсолютной власти материнского желания над субъектом. И поэтому, когда ты чувствуешь, что над тобой полностью властвует материнское желание, как, когда полностью исчезают все ограничители этому желанию, например, хотя бы обсудить возможность аборта или возможность родила для себя, понимаете, тут нету вообще отца, и вообще не звучит роль отца, то есть остается только мать и ребенок, и когда, да, и это совершенно,
вы дали
совершенно
петуха,
ужасная позиция. Это что значит?
Запейте. Ну, чуть-чуть. У вас прыгнул голос.
Высокую ноту взяли, да?
Да. Но не по зубам она вам.
Не по зубам. Она мне не по зубам.
Слушайте, а ребенок в этом смысле ощущает... Смотрите, ребенок в этом смысле ощущает себя, что мать является его этим самым, как это называется-то, в тюрьме-то этих, которые двери закрывают.
Надзиратель.
Ну, надзиратель, да.
Да, смотрите, проблема еще в том, что эта связь бессознательна. То есть она не столько сознательна, что она реальный надзиратель, сколько он находится в ощущении бессознательного порабощения, что он не может выйти из захвата. То есть это скорее, это ощущается как тюрьма, но это не ощущается сознательно как тюрьма. Это ощущается бессознательно как тюрьма. И он может искать разные способы разделения. Это разделение, понимаете, может происходить самыми ужасными способами. Помните, я вам говорил про зацеперов, например, вот это, про то, что мы обсуждали как-то пару передач назад. Или какие-то другие варианты, или через симптомы, или через что-то другое, но это разделение он постоянно будет искать, и это разделение может быть часто бессознательно очень смертоносным. То есть он может действительно по-настоящему рисковать своей жизнью в попытке разделиться. Как будто для некоторых разделение может быть только через смерть. И некоторые могут разрушать себя. И это тоже может быть бессознательным поиском разделения. Когда его жизнь...
То есть человек ищет какую-то опасность, да?
Да, чтобы разделиться, понимаете?
А
чтобы...
начиная с какого возраста он может задуматься вот над эти тяготеющие его ситуации над ним?
Ну, я не думаю, что это сводится к какому-то возрасту.
Это уже подросток, который это ощущает, давление, и у него идет протестное вот какое движение.
Да, конечно, многое поведение подростков — это попытка разделиться. Но если у него нету, понимаете, если у него нет отцовского вектора у подростка, если подростку не представлен образ мужчины, образ отца, с которым ему можно и вектор идентификации.
Значит так, на место отца должен выйти дедушка. Толя.
Дедушка, как хорошо.
Да.
Знаешь, забавно, вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец.
Док,
спасибо.
Мужчина. Руководство по эксплуатации.
Итак, Анатолий Яковлевич Добин слушает. Сейчас он слушает меня. Значит, Анатолий Яковлевич, скажите...
Очень важный момент сказали перед перерывом, что на место отца приходит дедушка. Так вот, мы очень часто видим сейчас конструкцию семей, очень странную, где нет отца, понимаете, да? Но вместо отца, я несколько раз с этим сталкивался, дается отчество... дедушки. То есть и фамилия дедушки. И получается, что как будто символически это является ребенком дедушки, понимаете, да? То есть отца матери. Ну, берется фамилия, то есть отец полностью выкинут. И таким образом, понимаете, да, это полное искривление психического развития. Когда отец выкинут, а мать просто дает свою фамилию, а имя, собственно, отчество собственного отца. Отчество собственного отца. И таким образом получается, как будто ребенок ее отца. Ее от нее, от ее отца, понимаете, да? Символически, не буквально. Символически. И это вот, вот это вот пример такого женского Эдипа, где ребенок рассматривается как раз вот как такое эдипальное
победа. Ребенок-брат.
Да, ну то есть такая, знаете, эти вещи бессознательные. Но когда
собрали из того, что было.
Да, но когда они становятся сознательными, это вот такой ребенок инцеста получается на бессознательном уровне. Вот, и мы видим, я вот, ну, я с таким сталкивался не раз, с такого рода конструкциями, и это, в общем, очень разрушительно для ребенка и для его возможности найти свое символическое место. Чтобы ребенок мог найти свое собственное символическое место, ему нужен отец, и ему нужно хотя бы что-то от отца, имя отца, какой-то символ, ну, какие-то знаки отца.
Портянки отца.
Хоть что-то, и что-то хорошее от отца. Что-то ценное от отца. Отец не должен быть выброшен, понимаете, да? И если, даже если о нем, ну, мало что известно, но хоть что-то должно быть, хоть что-то.
Хотя, в художественной литературе описано достаточное количество хороших отцов.
Типажей, да.
Да. Слушайте, да. А вот с Каином-то что у вас там, так сказать, вот вы не договорили?
Да, смотрите, мы говорили что о том, что, что Ева дала имя Каину, что значит «я приобрела». Изначально, что и в этом звучит уже собственничество, что и материнское, и вот такого рода материнское собственничество, как мы сказали, часто становится потом уже собственным желанием мальчика или собственным стремлением вот к этому собственническому владению объектами. Вот, и мы видим, что Каин был очень ревнивым и очень гневливым, вот из истории с Авелем, например, что он не мог перенести, что выбрали не его, поскольку, например, он материнское сокровище, то он не может перенести, что есть кто-то другой, что он не единственный. И очень многие нарциссы так живут, что они не могут перенести собственную неуникальность. И, собственно, в самом имени Каина есть еще одно слово – кина. Это ревность и зависть. Оно пишется точно так же. И вот, собственно,
а почему люди... звучит по-другому?
Потому что в еврейском языке огласовки, в смысле так. Гласных, гласные не пишутся. Пишется только согласные.
То есть как хочешь, так и читай.
СТЛ. Стилавин будет СТЛ.
Вот, удобно.
Да,
как это СТЛ? А В куда дел?
Хорошо, СТЛ-В. Не важно.
Я смотрю, ты покоцать-то давай, будь здоров.
Хорошо, нет, не дай бог, мы не собирались вас кастрировать. Не дай бог. Не думали даже. Ладно, вернемся, значит. Так вот, в имени Каина уже есть... СТЛ-В, хорошо. Вот, так вот, в имени Каина уже...
У него травма психическая, а вы продолжаете, как ни в чем не
бывало. Вот ты продолжаешь надрезать. Сук, на котором сидишь, гад.
Сук, который называется
СТЛ. Обрезал, хорошо, ладно. Так вот, значит, в имени Каина заложена вот эта ревность. И важно понимать, что эта ревность изначально растет, вот такая нарциссическая ревность, которая свойственна очень многим мужчинам, растет из материнской собственнической позиции. И ведь не забывайте, что, например, Ева, она была женщиной очень желающей, очень страстной. Как мы знаем из истории библейской. Вот, в принципе, в каждой женщине существо страстное. Но некоторые бывают настолько захвачены желанием, что в принципе они это желание потом транслируют собственным детям, которые... И очень многие нарциссы, это как раз и очень, очень мощный нарциссизм детей, такой иногда даже патологический, это следствие вот этого материнского желания. Например, если мы возьмем историю с Евой, помните, она же буквально имела, ну, она фактически ее желание стало причиной того, что все вылетели из рая, ну, из сада. Все
как вылетели. Как это вы так говорите, что вылетели? Изгнали.
Ну, попросили.
Попросили на выход, да. Но именно женское желание и женская страсть, и о чем это говорит? И один из мидраши это комментарии примерно на 2000-летней давности, которые записаны. Вот. А один из мидрашей говорит в комментариях, что Каин, собственно, был плодом любовных отношений змея и Евы. Что Каин является плодом. Собственно, в этом смысле...
Ты нам давай свою альтернативу тут не подпихивай, подсукну.
Не дай бог, это не я, это мидраши говорят.
Давай, уважаемых людей сейчас приплетать будем еще каких-то.
Хорошо, неважно. Да, мы к этому еще вернемся. Давайте Каина на секундочку уберем. Возьмем, например, Нерона. Давайте возьмем фигуру Нерона. Очень нарциссический мужчина, который был очень одержим страстным желанием, очевидно, владеть. И его желание не знало никакой границы. И не было предела его собственному желанию. Но мы видим его мать как очень страстную женщину. очень женщину, которая сама была устремлена к власти и устремлена к фаллическому обладанию. И она изначально рассматривала Нерона как собственный инструмент. Инструмент в войне за власть. Который потом просто вышел из-под контроля и с этой матерью разделался. Но неважно. Важно, что сама сила его желания и сам корень вот этой его одержимости и его страстности, он растет изначально из материнского желания. И из невозможности этой матерью разделиться. Понимаете, да, невозможности иметь собственную отдельную... Ну, потому что, видите, когда в истории с Нероном мы не видим совершенно отцовского отца. Фигура отца там вообще отсутствует. Там есть мать и сын. И вот в этой связи, понимаете, на самом деле смертоносной связи, как мы видим из этой истории, потому что она закончилась плохо для всех, и для матери, и для сына, мы видим, что вот такого рода отношения, они не ведут ни к чему хорошему. Вот. И, собственно, даже в истории с Каином, если мы возьмем, мы видим, что это ревность, которой он был наполнен, вот, ревность к себе подобным, она совершенно разрушительна, и поэтому очень важен отец очень в этом во всем.
Друзья мои, да. А нам очень важен Анатолий, который на прощание получает песню.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.